Третий ящик Пандоры. Был поздний вечер, а я все еще сидел в своем кабинете и проверял контурные карты. Очень хотелось закончить эту работу и уже к завтрашнему дню выставить оценки в журнал, потому что на дворе стоял декабрь и приближался конец полугодия. Вдруг дверь кабинета неожиданно открылась, и на пороге возник Михаил Кузьмич.
«О, а ты чего здесь?» – удивился он.
«Я смотрю, свет горит. Думал, выключить забыли».
«А я дурака свалял. На один день сразу всем седьмым классом контурные карты задал. Вот теперь и сижу с ними», — ответил я, слегка откинувшись на спинку стула и потягиваясь. «Ну ничего, мне уже чуть-чуть осталось».
«Слушай, ну я тогда школу закрываю», — заключил Михаил Кузьмич, окинув быстрым взглядом пачки контурных карт, плотно заполонившие мой стол. «А запасной ключ от школы знаешь где? У Светланы Львовны в тумбочке. Только не забудь его завтра утром привезти и на место положить». Я кивнул, потому что знал, где лежит ключ от школы, которым учителя пользовались, если кто-то из них задерживался. И тем более знал, что утром его надо положить на место, дабы не подвести своих коллег. Это были еще те годы, когда в школах никто и слыхом не слыхивал ни про каких охранников, тревожные кнопки, камеры видеонаблюдения и прочие атрибуты современности. Школьные двери тогда даже еще не металлические, а хоть большие и тяжелые, но просто деревянные, закрывались обычным ключом на банальный внутренний замок. И ключей этих было несколько. Один у директора, один у дворника, один у завхоза и еще у некоторых сотрудников, раньше других приходивших на работу или живших поблизости. В нашей школе был и еще один запасной ключ, который лежал в условленном месте, а именно в кабинете труда девочек, или в кабинете домоводства, как он тогда назывался. И этим ключом, в случае чего, мог воспользоваться любой учитель или сотрудник школы. Михаил Кузьмич ушел, а я посидел над картами еще с полчаса и, выставив в журнал последнюю колонку оценок, начал собираться домой. Переодев ботинки, надев куртку, шапку и замотав горло теплым шарфом, на улице было очень холодно, я прихватил журнал и выключил свет в кабинете и направился в учительскую. Там, распихав журналы по своим ячейкам, я снял со стенда ключ от кабинета домоводства и уже хотел спускаться вниз, на первый этаж, как вдруг мой взгляд упал на телефон, стоявший на столе, и я решил им воспользоваться, потому что мобильных в то время тоже еще не было. Набрав номер своего домашнего телефона, я после нескольких гудков услышал голос мамы. «Слушаю вас». «Мамулечка, привет. Я на сегодня закончил, выезжаю домой. Через часик буду». «Хорошо, давай скорее, а то уже совсем поздно», — озабоченно произнесла она. Я положил трубку, щелкнул выключателем и пошел на первый этаж в кабинет Светланы Львовны за ключом от школы. Я спешил домой, и мои быстрые шаги гулким эхом разлетались по темным и пустым школьным коридорам. Простучав тяжелыми зимними ботинками по ступеням лестницы, я ловким движением вогнал ключ в замочную скважину и, два раза повернув его, широко распахнул дверь кабинета домоводства. Не задерживаясь ни секунды, я почти бегом направился к тумбочке, где лежал ключ от школы. В торопях резко дернул верхний ящик и не рассчитал. Он оказался гораздо короче, чем ожидалось. Совершенно неожиданно ящик легко выскочил наружу и грохнулся к моим ногам. Ключа в нем не оказалось. Зато обнаружилось огромное количество разноцветных катушек с нитками и мотков с шерстью, которые веселым новогодним серпантином брызнули в разные стороны. В одно мгновение кабинет приобрел такой вид, как будто в нем всю ночь играла кошачья семья, состоящая преимущественно из маленьких шаловливых котят. Но это еще было не все. Из этого же злополучного ящика буквально веером высыпалось несколько десятков небольших коробочек с булавками и иголками, которые, естественно, тут же раскрылись, и теперь между нитками в полутемном классе на полу ярко засверкали металлические светлячки. Что и говорить, было очень красиво, но я тогда не оценил этой красоты, а только обругал себя за такую неловкость. Включив в кабинете полный свет, я, как был в куртке и шапке, бухнулся на колени и принялся собирать все это великолепие. Минут через 15 беспрерывного ползания мне пришлось раздеться, потому что пот заливал глаза, а шарф нестерпимо давил на шею. Я очень спешил, руки меня не слушались, и очень часто я ронял клубок или катушку, которые радостно убегали от меня, разматывая хвосты ниток еще длиннее. Английские булавки я вернул на место довольно быстро, а вот простые так и норовили впиться мне в пальцы, и я в спешке сильно исколол себе руки, прежде чем собрал их все до единой. Наконец я кое-как закончил с этой дурацкой незапланированной работой и, затолкав ящик на место, с трудом выпрямился. Переведя дух, второй ящик я выдвигал уже более осторожно, и когда вынул его из тумбочки, он у меня не упал. Я уже хотел задвинуть его на место, потому что ключа в нем тоже не оказалось, но в этот момент произошло то, чего я совершенно не ожидал. Дно у ящика внезапно вывалилось, и у меня в руках остался только его корпус с передней стенкой, а все содержимое разлетелось далеко по полу. К счастью, ниток там не было, иголок тоже. Зато там были пуговицы. Их было много, разных и по цвету, и по размеру, и даже по материалу, из которого они были сделаны. Это я выяснил снова, ползая под столами и партами, то и дело ударяясь обо что-то головой, ругаясь про себя, на чем свет стоит, и искренне благодаря Светлану Львовну за то, что она перед уходом чисто помыла полы в кабинете. В самой середине работы я вспомнил о маме, которая, наверное, совсем уже заждалась меня, и, бросив свое бесконечное ползание, пошел наверх в учительскую, чтобы позвонить домой. Трубку сняли с первого же гудка. «Слушай, мам, я тут неожиданно задержался и даже не выхожу еще. Ты не жди меня, ложись спать, а то совсем поздно будет, когда я приеду», — скороговоркой протараторил я, поскольку хотелось поскорее сообщить о задержке и вернуться к работе. «А что случилось?» — с явной тревогой в голосе спросила мама. «Да ничего страшного, я тут пуговицы собираю», — ляпнул я первое, что пришло мне в голову. «Какие пуговицы?» — не поняла мама. «Ой, мамулечка, приеду, объясню, а то тут работа еще не початый край», — постарался я как можно скорее свернуть разговор. «Ну хорошо», — согласилась мама. «Я тогда картошку в одеяло заверну, может, не остынет». Я поблагодарил ее за заботу и положил трубку. Через несколько минут я уже вновь ползал по полу, собирая эти злополучные пуговицы. Причем совершенно неожиданно для себя заметил вот такую неприятную деталь. Когда тебе кажется, что все уже собрано и ты готов подняться на ноги, то взгляд тут же замечает какую-нибудь маленькую зловредную пуговичку, тихонечко притаившуюся за ножкой стола или стула и лукаво поглядывающую на тебя. В этой ситуации приходится опять опускаться на колени, подбирать ее, но тут же ты видишь еще одну, лежащую в другой части класса. И если после падения первого ящика я больше ползал, то теперь еще и периодически вскакивал на ноги, как заправский Ванька-встанька. В ходе этой работы я даже разулся, потому что в зимних сапогах вставать и приседать было очень неудобно и жарко. «Да, видели бы меня сейчас мои ученики», — подумал я, лежа на животе и шаря ладонью под шкафом в поисках закатившихся туда пуговиц. Наконец, все было более-менее собрано. Теперь мне стало совершенно очевидно, что ключ находится в третьем, самом нижнем ящике. Я подполз к нему на четвереньках, потому что вставать уже не было сил, аккуратно выдвинул, подсунул ему под дно пальцы, чтобы оно, не дай бог, не выпало, и медленно, буквально не дыша, поднялся на ноги. Содержимое ящика полностью скрывала какая-то выкройка из желтой миллиметровой бумаги. Поскольку руки у меня были заняты, я осторожно поставил его на ближайшую парту рядом со своей одеждой и поднял миллиметровку. Это была выкройка какого-то фартука или халата. Отложив ее в сторону, я увидел заветный ключ, лежащий в небольшой металлической коробочке без крышки. «Фу!» — непроизвольно вырвалось у меня. «Долго же я до тебя добирался!» Оглянувшись еще раз, не валяются ли где пуговицы или булавки, я сунул ключ в карман, глянул на часы, прикидывая, во сколько буду дома, и стал поспешно одеваться, потому что поздний вечер уже переходил в ночь. Зашнуровывая ботинки, я вспомнил про горячую картошку, которую мне оставила мама, и серьезно задумался, остынет она или нет. Уж очень не хотелось разогревать ее на ночь глядя. Поразмыслив немного, я принял волевое решение, что даже если к моему приезду картошка и остынет, то в этом нет ничего страшного, можно съесть ее и холодной. В конце концов, не из холодильника же она будет. Бросив взгляд за окно и отметив яркую полную луну, я понял, что на улице стало еще холоднее, чем днем, и поплотнее замотал шарф, чтобы не простудиться после моих занятий напольной физкультурой. «Главное, чтобы транспорт еще хоть как-то ходил», — подумалось мне, когда я, ухватившись за куртку, лежавшую на парте, рывком потянул ее на себя, чтобы скорее одеться и начать свой путь к дому. Страшный грохот прокатился по школе так неожиданно, что я в первую секунду даже не понял, чем он вызван, хотя все произошло прямо на моих глазах. Нижний ящик, откуда я достал ключ, как оказалось, одним своим краем стоял на моей куртке, которую я так неосторожно и резко сдернул с парты. Тяжелая куртка легко смахнула полупустой ящик, зацепив его своим боковым карманом, и тот, перевернувшись, полетел на пол. Он действительно был полупустой. В нем, после того, как я вынул миллиметровку и ключ от школы, находилось всего две вещи. Жестяная коробочка из-под ключа и пластиковый лоток со множеством ячеек, в каждой из которых хранился бисер определенного цвета и размера. Сейчас этот бисер, словно миллионы обезумевших разноцветных кузнечиков, весело прыгал по всему полу, не только раскатываясь по углам и прячась под мебель, но и неудержимым потоком стремительно выплескиваясь через распахнутую дверь кабинета в коридор и моментально исчезая там в темноте. Эхо от упавшего ящика уже давно отзвучало в пустой школе, а я еще долго слышал шорох катившегося по этажу бисера. Не знаю, сколько времени я простоял с курткой, накинутой на одно плечо, но, наверное, долго, потому что опять вспотел. Потом я сделал несколько шагов к двери, чтобы оценить масштабы бедствия, но тут же чуть не поскользнулся на мелких цветных шариках, рассыпанных по всему полу. Я даже не ругался, настолько был обескуражен происшедшим, и вообще не верил, что такое могло произойти со мной наяву. Я живо представил себе, как завтра Светлана Львовна начнет проводить урок, а лоток с бисером пустой. А еще я представил себе детей, скользящих и падающих на этих предательских горошинах, и понял, что не видать мне сегодня ни горячей, ни холодной картошки, пока не соберу все это разноцветие. Сначала я снова разделся, потому что по прежнему опыту знал, что для ползания по полу и под мебелью нужна хорошая гибкость и поворотливость, а когда имеешь дело с разбегающимся от малейшего движения бисером, нужна тройная гибкость и ловкость. Потом я попытался веником замести рассыпанные крупинки. Как оказалось, для этого требовались особые навыки, ибо стоило сделать движение чуть резче, как круглые шарики, вместо того, чтобы сбиться в одну кучу, резво разбегались по новым направлениям, и все приходилось начинать сначала. Когда я в конце концов нагреб огромную кучу бисера вперемешку с пылью и мусором, то приступил к его переборке и сортировке. Выглядело это следующим образом. Сначала, стоя на четвереньках, на лист белой бумаги я нагребал некоторую порцию бисера. Затем очень аккуратно выпрямлялся и нес этот лист до парты. Потом, вооружившись пинцетом, позаимствованным мной в кабинете химии, я какое-то время выбирал разноцветные шарики с бумаги, раскидывая их по ячейкам. Когда глаза начинали слипаться, а пальцы переставали слушаться, я откладывал пинцет, опускался на колени и начинал собирать с пола отдельные бисеринки, не захваченные веником, так как лучший отдых – это смена деятельности. Бисеринки лучше было собирать сразу одинаковые, чтобы избежать их последующей сортировки. Сначала, как трудолюбивый муравей, я ползал по полу, занятый сбором синеньких шариков, потом желтеньких, потом красненьких, потом голубеньких, потом беленьких. Опираясь на локти, я одной рукой подхватывал нужную бисеринку и складывал ее на сложенную лодочкой ладонь другой руки. Когда локти и колени немели, а поясница просто разламывалась, я опять возвращался к своему пинцету и нагребал из кучи с мусором очередную горсть бисера с пылью. В процессе работы, чтобы хоть как-то подбодрить себя, я пробовал петь, разговаривать сам с собой, считать бисер, устраивать охоту за каким-то определенным цветом. Но, если честно, это слабо помогало. Под утро я ползал по полу, как робот-пылесос, словно слепой, натыкаясь на мебель и стены кабинета. Конечно, работа продвигалась, но гораздо медленнее, чем хотелось бы. Мне даже удалось найти несколько пуговиц, булавок и одну катушку, незамеченные мной в прошлые разы. Но не могу сказать, что меня это очень порадовало. Так незаметно пролетела ночь. Настало раннее утро, а потом и просто утро. Я слышал, как пришли сначала дворник, потом директор. Когда я уже закончил сбор бисера в коридоре и всецело переключился на кабинет, В школу понемногу стали приходить сначала учителя, а потом и ребята. Буквально перед самым первым уроком я положил в лоток последнюю из найденных бисеринок, прихватил одежду и уже собирался идти, как послышались приближающиеся шаги, и в кабинет вошла Светлана Львовна. «Привет!» — радостно поздоровалась она с улыбкой. Было совершенно очевидно, что она хорошо выспалась, и настроение у нее просто превосходное. «Ты решил ко мне с утра в гости заглянуть?» — пошутила она. «Да нет, Светлана Львовна, я ключ от школы зашел вернуть». Нашелся я, вовремя вспомнив про ключ, который так и лежал в моем кармане, и, вынув его, возвратил на место в жестяную коробочку. «Ой, слушай!» — воскликнула Светлана Львовна, увидев все еще стоящий на парте ящик. «Хорошо, что ты его вытащил, а то я все забываю одно важное дело сделать». И она быстрым движением извлекла из него лоток с бисером и в одно мгновение высыпала его в большое мусорное ведро, в ту самую пыль, которую я с таким трудом всю ночь отделял от него.
«Вы что?» — изумился я.
Ноги мои подкосились, и я безвольным мешком плюхнулся на подвернувшийся рядом стул.
«Да не жалей, он бракованный!»
— спокойно пояснила Светлана Львовна. «Девчонки весь хороший уже давно выбрали. А это не кандид остался, у него дырочки обозначены, но до конца не прорезаны. Знаешь, как неудобно. Берешь, пытаешься нитку в него вставить, а она не лезет. Но наконец-то я от него избавилась». И она радостно улыбнулась мне.